Продолжается программа «Киев-Донбасс», и мы приветствуем в нашей студии Игоря Котельянца. Здравствуйте.
Добрый день.
Как мы анонсировали, сейчас мы будем говорить вот о так называемом деле крымских диверсантов, поскольку вот 1 августа так называемый Верховный суд Крыма продлил срок содержания под стражей вашему брату Евгению Панову до 10 октября, аж до октября 2017 года. В очередной раз продлен срок содержания. И, собственно, давайте начнем с того, как проходило это заседание, пустили ли вашу маму на это заседание, и как себя, собственно, чувствует Евгений?
Ну вот 6 августа, получается, воскресенье, да, исполнится год, как его ФСБ держит в плену в Крыму. Да, действительно, позавчера состоялось очередное псевдозаседание суда, где ему в очередной раз продлили срок ареста. На этот раз это был Верховный суд, так называемый.
Верховный, так называемый, поскольку именно вот это уже срок такой большой.
Да, да, поскольку года. Они тянут, и даже по законам Российской Федерации никто нормальный в правоохранительных органах не может затягивать срок ареста и так долго вести, так долго искать свидетелей и доказательства, которых не существует. Вот. В Крыму там какая-то параллельная реальность, поэтому обвинение продолжает искать какие-то доказательства, продолжает рассказывать суду, что вот дайте нам еще немножечко времени, и мы приведем вам свидетелей, и мы будем готовы обосновать свои обвинения. На самом деле, ну, естественно, не существует никаких свидетелей, ничего этого не существует. Существует только один и тот же процесс. Это уговаривание и принуждение Жени к тому, чтобы он пошел на сделку со следствием.
Как, собственно, произошло уже как минимум с двумя, да,
да,
вот так называемыми.
Да. Ну, в принципе, если мы посмотрим вообще на дело, да, вот первое дело крымских, так называемых крымских диверсантов, там есть еще, да, фигурируют Андрей Захти, Ридван Сулейманов, Владимир Присич. Как бы этих людей, их сейчас ведут, я не буду, да, в эфире радиостанции там утверждать точно, но я просто говорю то, о чем знаю. Их ведут уже по другим делам, то есть их уже ведут не по террористическим делам, еще нет приговоров, да, решений, и вот когда они появятся, тогда мы поймем, что это действительно было так. Но ведут их сейчас по другим делам, и им хотят дать, ну, скажем так, там, максимально низкие сроки за сотрудничество со следствием, да, и это уже не террористические статьи. Понимаете, в чем дело? Остается один Женя, да, которого они объявили главарем, скажем так. И Женя против этой сделки. И мы просто думаем, ну, насколько сейчас это дело, знаете, как кость в горле у власти Российской Федерации, потому что они уже его хотят замять, уже не получилось раскрутить с диверсантами, уже хоть как-нибудь, чтобы перестали тыкать этим делом на международных площадках, да, и обосновывать и санкции, и прочее этим делом. И они уже готовы, уже вот скажите то, что мы вам скажем, да, чтобы у нас было документальное подтверждение, что мы же были правы, что тут кто-то готовил, Украина готовила террористические акты. И все. А мы вам за это дадим маленькие сроки, до 5 лет. То есть что предлагают Жене? Жене предлагают, да, согласиться с обвинением, с тем, что, значит, он был террористом, всю эту фантастическую, значит, историю ФСБ озвучить, сказать, да, это было так. И за это они говорят, вот и за это мы тебе дадим не 20 лет, а 5 лет. А за это мы не будем тебя, как Сенцова, отправлять далеко и надолго, да, на север при минус 45, непонятно в каких условиях. А мы тебя где-то посадим здесь недалеко, и условия у тебя будут хорошие, и так далее. А нельзя, ну, есть люди, реально, есть люди среди политзаключенных, которые очень сильно больны, хронические какие-то болезни, да, они в очень тяжелом физическом состоянии. Нельзя осуждать тех, кто на эту сделку пошел, и станет, кто уже пошел и кто еще пойдет. Потому что люди находятся в вакууме, люди находятся, для них создают специально невыносимые, нечеловеческие условия.
Психологическое давление очень сильно,
абсолютно.
Да. Ну и, собственно, вот мы в начале июня, да, уже знаем, что вот был итог, да, по Владимиру Присичу, его осудили за приобретение наркотика вообще за незаконное хранение.
Да, то есть сейчас всех начнут, всех, кто... То есть всех хотят вот вести по этим статьям, то есть осуждать будут
либо...
Шпион
украинской разведки превратился в банального наркомана, по мнению следствия.
Понимаете, и Путин уже вам не объяснит, а как же так? Как же так произошло, когда Путин год назад вышел на камеры и сказал, да, на всю международную общественность, вот видите, Украина террорист. Так, а что же тогда произошло? А где же эти террористы? Получается, что и нет-то никаких террористов. И сама Российская Федерация для нее настолько невыгоден вот весь той розголос, да, который вот Украина инициировала не только у себя внутри, но на международных площадках, что они уже готовы просто об этом забыть уже как-нибудь, но только, но главное оформить по их правилам, да, а они готовы за это предоставить. Вот. То есть, по сути, если бы Женя сейчас согласился пойти на сделку со следствием, по сути, все, дело развалилось, никаких диверсантов нет, никаких диверсий никто не планировал. Весь этот шум, который Путин и все эти обвинения, которые шли на международных площадках от Путина в адрес Украины, они пустые. То есть, ну вот получается так, но они готовы даже смириться с этим, даже пойти на это. То есть, да, лишь бы... То есть, я так... как я это вижу? Я это вижу так, что мы и Жениным делом, и делом других политзаключенных, мы везде там в Страсбурге, в Брюсселе, в США, и правозащитники, которые нам помогают, мы иллюстрируем вот тот произвол, который творится в России. Вот для того, чтобы уже закрыть это дело, и чтобы у них было вот это признательное показание, и чтобы мы больше не смогли этим делом иллюстрировать произвол этот России, чтобы мы не смогли привлекать внимание к нарушению прав человека, к заполитизированности, ко всему тому, что происходит, они уже готовы вот даже на таких условиях от него отказаться. Женя сказал нет, что я на сделку не пойду. Знаете, мы там с разными людьми общаемся, и кто-то говорит, вот, ну, просто, ну, понятно это все, ну, понятны его мотивы, Женины, порывы, вот эта его там патриотичность, вот эти его моральные качества, но они же вот, ну вот зачем себя гробить, они же могут там с ним что-то сделать, надо уже вот есть какие-то условия, надо на эти условия пойти. Ну, я не знаю, что ответить на это, потому что, ну, Женя что говорит? Женя говорит, ну, послушайте, то есть я сейчас вот весь этот фарс, всю эту политическую мешанину должен... то есть я сейчас озвучу, а как я потом с этим буду жить? А кем я буду в своей стране? А как я, с какими глазами я туда буду возвращаться? А с какими глазами я буду смотреть на тех людей, которые мне помогали, да, и которые в меня верили? То есть для него это все очень важно. То есть он, даже если он, грубо говоря, пойдет на эту сделку со следствием и будет эти 5 лет там сидеть спокойно в нормальных условиях, ну, это будет не жизнь, это будут муки постоянные. Особенно для заключенных, когда у тебя есть день, нет ничего, вот каждая минута длится, да, то есть можно накрутить себя как угодно. Вот этот камень, он, ну, он просто внутренне его разрушит. Это хуже. И как бы не хотела даже жена, мама, и я, как бы не хотели его скорейшего возвращения, но это гораздо хуже. Мы на самом деле верим, что, да, господи, да хоть 150 лет ему там нарисуйте, он не будет сидеть 150 лет, он не будет и 20 лет сидеть. Мы
как
в этом абсолютно
Сенцов,
уверены.
Я выйду раньше, да, чем
абсолютно.
Правление вашего
естественно.
Короля.
Они, это все рухнет гораздо-гораздо раньше. И мы в это верим, и мы за это и боремся. И уверены в этом абсолютно. Что касается суда... Ну, суд проходил следующим образом. Снова поехала наша мама в Крым на суд.
Она границу нормально пересекла?
Она никогда нормально не пересекает границу, но вот я сейчас не буду рассказывать подробности, потому что она еще не вернулась,
она там находится,
да, поэтому я пока об этом говорить не буду. Вот, она всегда, знаете, она пересекает границу или вообще, в принципе, там общается там, в СИЗО, в судах, вот с местными, да, вот этими чиновниками, служащими, и она всегда очень удивляется, если хоть найдется один человек из тех десятков, с которыми она общается, который хотя бы поговорит с ней, она мне говорит, слушай, представляешь, я вот там разговаривал с человеком, он даже не издевался надо мной. Понимаете?
И это вызывает удивление.
И это вызывает удивление. То есть...
Нормальное человеческое обращение.
Она уже, и все готовы, да, к тому, что ты едешь, все, на границе над тобой будут издеваться, будут, ну вот как хотят, да, будут вещи твои разбрасывать, там будут говорить, что тут, иди, едь в свою Украину назад, что тут там везешь там какие-то, ну, продукты какие-то она там везла, да, там жрите свои продукты, значит, в своей Украине. Ну и вот пытаются вывести на вот такое.
Там даже сделаны окошки на высоте такой, чтобы человек заглядывал, поднявшись на цыпочки, чтобы и чувствовал себя,
и чувствовал
таким,
себя, да,
совсем маленьким.
Ничтожным, mm-hmm. ничтожным абсолютно. И получается так, что в суд ее не пустили, адвокаты наши, ну, в шоке, где решение, покажите, что нельзя. А конвой говорит, у нас устное распоряжение. Получилось так, что пока наши адвокаты разбирались, как же так произошло, заседание, собственно, уже прошло, и получилось только маму завести на оглашение решения, то есть вот тогда они там побегали, наши адвокаты кипиш подняли по этому поводу. В общем, получилось, что она на это. Она зашла, увидела там вдалеке Женю, там воздушный поцелуй ему сделала, все, на нее набросился конвой, что сейчас мы вас выгоним, что это запрещено, какие воздушные поцелуи. Вообще только попробуй, еще хоть рукой, значит, попробуй какое-то движение сделать и так далее. Ей выделили место, вот Женя, получается, вот эта клетка, она находилась в одном углу, а комната в этот раз была достаточно большая, а ее посадили вообще в противоположный угол, на самый дальний стул. Эти конвоиры заслоняли, чтобы она его не видела. Ну, детский сад какой-то. Ну, даже не верится, что это взрослые люди этим занимаются. А что произошло дальше? Вот благо там реально боятся наших вот московских адвокатов, да, Динза, которые реально вот огромный прогресс этому делу обеспечили. И что происходит? Они добились, чтобы разрешили свидание. Вот, значит, свидание прошло на следующий день. Но опять же, ну как же так, что просто так взять и разрешить свидание? Нет. Они, значит, как свидание, да, выглядит, приводят Женю, приводят маму с разных сторон, стекло между ними, да,
стекло,
и
да?
Через стекло, и вот есть вот эти телефончики, через которые нужно общаться. Они отключили эти телефончики, чтобы... Значит, мама и Женя, им нужно было кричать, ну, потому что там вакуум же, да, ну, в смысле, наглухо,
друг друга, ну, да.
Да, наглухо это все забито, и чтобы хоть что-то услышать, им нужно было кричать. Она говорит, естественно, меня, говорит, слышала все СИЗО, все, то есть рядом была кабинка с работающими вот этими устройствами, их отказались туда переводить, не захотели. Ну, то есть вот таким образом, да, пытаются тоже вот какие-то палки в колеса вставить. Поговорили они, ну, мама молодец, она использовала ситуацию, чтобы не только Жене рассказать, как мы за него боремся, но и чтобы и всем вообще рассказать, что скоро вообще мы придем сюда с победой, да, и придем сюда за Женей, поэтому... Вот.
Как Евгений держится, как его здоровье?
Здоровье его не очень, честно говоря. У него очень болят руки, ноги и позвоночник. Это, естественно, после пыток все. Он постоянно, у него вот появились такие какие-то привычки, он тянет то руку, то ногу, то есть он не может сидеть вот, да, вот даже, ну, во время суда, то есть его это очень беспокоит, но нам отказывают в обследовании медицинском, сейчас наши адвокаты будут обжаловать этот отказ, сейчас мы снова будем обращаться ко всем, да, вот и к Москальковой, и к Лутковской, ко всем, будем, ну, в другие инстанции, не буду говорить сейчас, куда будем обращаться, но мы будем добиваться медицинского обследования, чтобы по факту медицинского обследования были прописаны какие-то медицинские препараты. Женя, он так говорит, что я уже внутренне, я готов на все, на любой исход, даже самый худший. Но на их условия я не пойду, говорит, ну, они к нему ходят, они к нему подсылают разных людей, они к нему подсылают разных заключенных, которые вот, да, там, я не знаю, может, они какими-то психологическими особыми навыками обладают, я не знаю, чем это объяснить, которые приходят и рассказывают, что, ну, представь, ну, представь, что тебя ждет. Ну, вот ты выйдешь в 50 лет, да, здоровья никакого, то есть жизни потом никакой, зачем это тебе надо? Вот согласись, тут уже год от отсидел, там 4 останется, да, и вернешься себе нормально, спокойно и так далее. Но Женя, он просто научился, он достаточно такой эмоциональный человек, если ему, грубо говоря, к нему бы раньше пришел человек и сказал, а продай, да, пожалуйста, все, во что ты верил, ну, этот человек получил бы, наверное, вот ответ очень в жесткой форме. Вот. А сейчас он научился, он, знаете, он с таким презрением вот на все, за всем этим наблюдает, и он просто их игнорирует. Он либо может вот сказать вот нет, и все, да, либо просто может проигнорировать. То есть он их, он вот такая защитная реакция, он вот не воспринимает все, что происходит. Даже в суде, когда истерика начинается у кого-то там из конвоя, там у кого-то из судей, они начинают орать, что сейчас тут всех повыводят. Женя не обращает на них внимания, он просто мама, там, скажи там всем, скажи Катюше, ну, жене, да, что я ее люблю, там, что я всех обнимаю, там, то есть, и все, и он перекрикивает, потому что он понимает, что сейчас это может закончиться, в любом случае это сейчас может закончиться. Но толку, ну, постоят они, посмотрят через несколько метров друг на друга, ну, хочется же что-то сказать, а так, ну, уведут, да, ну, хотя бы хоть как-то вот какая-то коммуникация какая-то произошла, знаете, вот.
Вот смотрите, мы уже неоднократно говорили, да, что настолько эти дела от 9 человек, которых называют условно крымскими диверсантами, шито белыми нитками, что разваливается, да, тут мы видим наркотики, мы тут видим, как устагния это теперь оружие хранения, да, да,
да. А, кому ложный вот, вызов,
да, Ридван Сулейманов полиции, якобы там, да, звонил и говорил, что о заминировании там различных объектов, то есть вот если все-таки ваш брат, да, Евгений Панов, не согласится на их условия, да, чтобы ему скостили срок. Как вы думаете, его все-таки будут судить, вот я не знаю, по шпионажу, по этой статье, или все-таки...
Я думаю, что его будут судить по любой статье, которая будет гарантировать наибольший срок и там отправку его куда-нибудь очень далеко и надолго. Это же должно быть показательно, это же... Ну,
потому
это
что
же...
он остался, по сути, один, я так понимаю,
он остался один,
по этой
есть
статье, да?
Другие политзаключенные по другим делам, и будут еще, извините, да, но будут другие политзаключенные, потому что как только Российская Федерация захочет какую-то еще состряпать какое-то дело, она найдет еще там много украинцев в Крыму, кстати, адекватных, которые очень сильно маме помогают, которые, знаете, приходят на суд, они приходят просто посмотреть на Женю. Они говорят, расскажите, что там на нашей, да, на материковой Украине, что там происходит? А что, а правда? И начинают рассказывать, ну, они же там в информационном
вот
вакууме.
Мифы,
да, а правда, что у вас там все разрушено, все, значит, все бедные, половина населения поумирала. И, то есть, ну, мы бы смеялись просто над этим, если бы люди настолько серьезно это не озвучивали. И вот они смотрят и говорят, и вот, это для нас вот символ, это для нас символ, и мы вот, и мы тоже будем держаться, мы не уедем из Крыма, мы будем держаться, потому что мы знаем, что все равно Крым вернется, и мы будем помогать нашим, которые здесь страдают, и так далее. То есть люди, знаете, такие какие-то миссионеры, потому что до этого люди, ну, обычные люди, жили себе и жили там, да, огород сажали, и как бы, и нормально в Симферополе. А сейчас они вот такие вот, знаете, обеспечивают, скажем, агенты Украины, можно сказать, да, вот, потому что они могли бы уехать, но они не уезжают. Они могли бы не помогать, но они рискуют и помогают. И, кстати, те, кто по нашим просьбам приносил Жене передачи, да, когда там еду какую-то передать, там одежду какую-то передать. А на следующий день к этим людям приходили ФСБ, это вот сейчас мы узнали, когда уже туда поехала мама, приходили и вот просто мотали нервы людям, допросы устраивали. А почему вы? А он вообще вам кто? А вы что, родственники, что ли? Угу. Вы вообще знаете, кто это? А почему вы этому человеку что-то передавали, что-то носили? А почему? А мы вот вас какой-то список внесем, а мы вот вас... Идет вот давление, чтобы человек
типичные
больше
вот
этого не делал.
Вот эти методы, которые, да, не меняются еще с царских времен. И у нас буквально остается полминутки. Хочу, чтобы вы успели сказать. Его вот рассказывал тогда Дмитрий Динзе, что его посадили в камеру, Евгения, да, такими ужасными условиями, с клопами. Там же он находится сейчас? Или вот как-то его уже, может быть, переместили в другое место?
Его уже переместили в другое место, но там же какая история произошла, тоже очень коротко. Я уже говорил, какие у нас профессиональные адвокаты. Наши адвокаты настолько зубастые, что они добились того, чтобы провели санобработку, значит, в той камере.
Смогли, да?
И там 20 с чем-то человек в той камере, они там Женю, они не знали, как его благодарить, потому что до этого там клоповник был, в принципе, постоянный, никто не мог ничего добиться. А тут посадили Женю, Женя посидел там какой-то месяц, не знаю, и все сделали, и все провели, и так далее. Но сейчас его перевели к другому человеку, который не говорит ни на украинском, ни на русском языке. Сейчас он сидит с таким человеком, ему вот получается пообщаться не как человек откуда-то там из Азии, и все. И вот они сидят, друг на друга смотрят, и все. То есть это тоже такой момент давления.
Спасибо вам большое. К сожалению, время наше истекло. Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» мы общались с активистом и братом Евгения Панова Игорем Котелянцем.